Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Бывают ситуации, но крайне редко, когда в семье дети любят мужа, ну, отца, то бишь, больше, чем свою маму. Как с этим бороться? Нужно ли с этим бороться? Как избежать ревности? Потому что в этой ситуации жена может ревновать. И вот мы об этом именно и будем говорить, да? Жена ревнует, что дети любят мужа больше, чем ее саму. Что в этой ситуации делать, нам расскажет Наталья Вячеславовна Власихина. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, привет всем, здравствуйте. Ну вот да, поговорим сегодня о ревности, особенно если это проявляется от родителей к другому родителю и по поводу детей. Вот как тебе кажется, вот в чем может быть здесь причина?
Слушай, я не знаю, потому что я в своей жизни... Я знаю, потому что я в своей жизни встречал, эта тема возникла не просто так, я реально вот живьем таких ситуаций видел, причем не один раз, когда по каким-то непонятным причинам, казалось бы, дети любили больше отца, там, чем мать, да, или, например, большая семья, там, трое детей, и девочки прямо вот тянулись к отцу, да, и вот максимально отстранялись от своей матери, а мальчик младший, наоборот, к матери тянулся, или, вернее, она его удерживала всеми правдами и неправдами рядом с собой, чтобы хоть кого-то рядом с собой иметь из детей. Ну вот, такие ситуации я встречал ситуации, когда вообще, в принципе, дети не воспринимали мать никак, вообще, как будто это вот какой-то вот, прям, знаешь, антагонист, враг просто какой-то. Ну вот. И несмотря на попытки мужчин это изменить, потом они опускали руки, уже ничего не делали спустя какое-то время. Ну вот, а ничего изменить не получалось.
А что значит враг? Вот ты говоришь антагонист. Что значит враг?
Очень разные позиции мировоззренческие. Например, вот семья мне известная, там, я, естественно, имен называть не буду, там, да, трое детей. Муж, были, вся семья была христианской, ну, верующими. Угу. В какой-то момент женщина перестала ходить в церковь просто, ну, вот, а мужчина ходил, то есть как бы для него это важная часть его жизни. Или, вернее, как бы центр его жизни, да, вера в Бога. И дети тоже ходили с ним. Они проникали, соответственно, идеями все больше и больше вот этими христианскими. Ну вот, а мама все больше и больше для них была таким, ну, чужим человеком по мировоззренческим позициям. То есть они вырастали, да, ну вот, и их взгляды были настолько разными, что им дружить не получалось. И они больше тянулись к отцу, отец их брал в церковь, естественно, детские лагеря, все такие христианские и прочее. И когда родился, допустим, у них сын, то она буквально с первых дней там схватила его так вот, как, знаешь, спасительную соломинку и пытался его максимально держать рядом с собой, чтобы не дать возможности мужу украсть, в кавычечках, украсть у нее еще и третьего ребенка. Вот это реальная ситуация.
Ну, вот здесь сразу очень хочется много моментов прояснять, потому что, ну вот если мы возьмем формирование детско-родительских отношений, то у нас есть родители, и в иерархии они стоят над детьми, ну это понятно, и они строят отношения с детьми. То есть они задают тон этим отношениям. И тогда у меня возникает вопрос, что сделали эти родители, какой их был вклад, чтобы ситуация была такой?
Я не думаю, знаешь, что кто-то из них, то есть я понимаю, что, и мне кажется, что почему-то на самом-то деле женщины к этому более склонны, скажем так, пытаться приватизировать детей. Ну, мне так кажется, мой опыт показывает это, да, может, я не прав. Но вот, опять же, тысячу случаев знаю, когда во время разводов именно женщины запрещали общаться детям с мужьями, чем наоборот, да, если, допустим, мужчина является опекуном ребенка при разводе, то он никак не запрещает своей бывшей жене общаться со своими детьми. А наоборот, это, ну, повсеместно встречается. Я не думаю, что в этой ситуации кто-то делал что-то специально. То есть я просто,
нет, допустим... это, да, здесь скорее я не говорю о специально, я здесь говорю сфера ответственности. То есть вот здесь просто очень важно понимать, что родитель, он каким-то образом строит отношения, и родители сами по себе муж с женой, они здесь вопрос вот этого родительского единства. То есть у них есть супружеская, ну, как бы группировка, ну, подсистема, которая есть родительская подсистема и есть детская. И вот здесь вот, если, ну, обратиться вот к этому кейсу в плане семьи, где мама, например, ушла из церкви, ну, вот здесь вот у меня возникает вопрос к их супружеским отношениям и отношениям как родителей. Потому что, ну, наверное, ты со мной не согласишься, но как бы она могла в плане мировоззрения... Ну, как сказать, я скажу очень утрированно, но выбор мировоззрения – это выбор взрослого человека. И по большому счету на отношения с детьми это не должно было никак повлиять. Потому что, да, ты сейчас не согласишься, но при этом потому что здесь как бы я мать, я взрослый человек, и я в своей жизни делаю свой выбор, но вы мои дети, и мы с супругом будем договариваться, как мы вас воспитываем. И здесь вопрос вот этого, ну, даже и дозволения, что как бы в плане вот этих отношений, то есть вот эту близость, потому что я могу быть там другого мировоззрения, но... Как я об этом говорю, как мы общаемся, как мы строим эти отношения. И здесь, вот здесь возникает вопрос именно отношения мужа и жены, как это обсуждалось.
Ну смотри, ты же знаешь прекрасно, что бывают конфликты между мужем и женой, где один из супругов верующий, другой неверующий.
Конечно.
Друзья, мы сейчас говорим вообще не о вере на самом деле, мы говорим о мировоззрении, да, то есть вера тут такой просто как пример. Поскольку мы тоже с Наташей оба верующие человеки.
Человеки, да.
Когда, допустим, женщина становится верующей, муж рассчитывает, что они там по воскресеньям будут ходить в кино, вино, домино, а женщина ходит в церковь, и мужчина считает, что у него воруют, да, ну, жена ворует его право на ее время, да, в воскресенье. Ну, я так говорю, воруют.
Утрированно.
Он как бы рассчитывал на то, что они будут вместе, а она уходит на весь день в церковь. И, естественно, извини, возникает конфликт на этой почве. То же самое и там. Допустим, дети, если мы говорим об этой семье, как в примере, это не единственная семья, мы еще поговорим о других примерах. То же самое и там. Дети постоянно тусуются с отцом, потому что им интересно с ним разговаривать больше, чем с ней. Почему? Потому что он верующий, и они верующие. Они читают вместе Библию, они ходят вместе в церковь, они ходят какие-то церковные мероприятия, если это такая большая церковь, и там эти мероприятия есть, они выезжают вместе в лагеря, выезды, и при этом мама остается всегда за станом, ну, то есть за границей всего этого дела.
Но здесь возникает тоже много вопросов. А как бы где они несут ответственность за совместное времяпрепровождение вне церкви? Чтобы это было общесемейное времяпрепровождение. И вот здесь это ответственность именно главы семейства. Хорошо, так случилось, что у нее другое мировоззрение, и церковный контекст жизни она не подчеркивает. Тогда у него ответственность организовать семейное время, чтобы и ей там было место.
А почему не, это не ее ответственность, например?
Потому что он глава семьи, ну, как бы. Ну, или ее ответственность. Ну, то есть обсудить. То есть здесь я... Да, здесь я о чем говорю? Я говорю о том, что вот были двое. Они муж, жена. Они как бы власть в семье. Случилось так, что у человека случился... Ну, там что случилось? Не знаю, там кризис, не кризис. Ну, вот такой вот, ну, значит, перемена. И тогда вот здесь уже там как распределяется время, кто там ворует, не ворует. Это отдельная история. Понятно, здесь больше напряжения, больше конфликтов, больше обсуждения, но это как бы совершенно другая тема. А я говорю о том, что вот так случилось. И тогда мы вдвоем муж и жена за друг друга, мы одна команда, мы меняем правила игры, и как мы будем жить, чтобы хорошо, дети ходят в церковь, ты ходишь в церковь, есть вот это время, где наше общее семейное время. И тогда мы вдвоем садимся, и как взрослые люди мы обсуждаем это именно как жизнь семьи. Потому что если у одного есть другие интересы, но там, это, не знаю, там отец, мать, тем не менее, то все равно его пространство должно в семье учитываться и потребности. А не только перетягивать, как бы это правильно ни было, перетягивать все на интересы и мировоззрение другого. Понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, да, смотри, я тебе приведу другую семью, тоже, в пример, мне знакомую. Там была точно такая же ситуация, абсолютно один в один. И муж принял решение, а он еще был очень активен в церкви. И он принял решение, что ради жены он уменьшит свою активность в церкви, чтобы быть больше с ней. Но он же не может заставить детей поменять свои интересы и сказать, нет, давайте-ка вы, ребятушки, вы будете больше проводить время с мамой, да? Им интересно в церкви тусоваться, с молодежью там. И они тусуются там. Ну, хорошо, он принял решение быть больше с женой. Но дети такого решения не приняли, тем не менее.
Это понятно, но здесь тогда мы... Нужно также вопрос возрастных задач и возраста этих детей. Потому что если, например, ребенок-подросток, и он уходит в церковь, и его там какая-то жизнь, это одно дело. А то, как, опять же, он именно как он вливается в общую жизнь семьи, и где это пространство, это другое дело. Потому что и этот же папа, он может сказать, что, друзья, там, понятно, что у вас там, я не знаю, там четверг вечер, там, не знаю, репетиция хора, там еще что-то. Но в субботу мы всей семьей едем вон туда. И, конечно, здесь еще и вопрос... То есть о чем я говорю? О том говорю, что есть вклад взрослых и несформированность их отношений насчет этого разлада. Потому что здесь именно они задают тон этому общению. И вот здесь дети, они его считывают. И если есть вот это соперничество, есть какая-то недоговоренность, то есть каждый взрослый внес вклад в эту ситуацию. И здесь вопрос какой?
Но ты же согласна, что мы сейчас говорим, у нас передача называется, да, что делать, если жена ревнует, да?
Жена ревнует, муж может ревновать.
Но опять же, ты же согласна с тем, что чувство ревности возникает больше у женщин, чем у мужчин в таких ситуациях?
У мужчин на порядок больше чувства ревности к детям, чем у женщин. И по статистике тоже.
Видимо, в каком-то я другом мире совершенно живу.
Да, к сожалению, ревность мужчин очень проявляется в первые годы жизни ребенка. И часто это вменяется женщинам, что как же он, бедный, вот без твоего внимания, ты больше уделяешь ребенку, надо и мужа. А тем не менее, это по поводу несформированности роли родителя и непонимания того, что не она всем уделяет внимание, а вы вдвоем уделяете внимание родившемуся ребенку. И вы справляетесь оба с отсутствием личностного пространства, договариваетесь, как вы будете отдыхать. То есть вы здесь на равных. Поэтому вот здесь вот скорее я очень редко и в практике встречалась с ревностью женщин и очень часто с ревностью мужчин к детям.
Я думаю, да, мне кажется так, да, опять же, я не специалист, это немножко две разные темы абсолютно. То есть, если ты говоришь о перемене отношений между мужем и женой в первые годы после рождения ребенка, это совершенно другая история вообще. Как мне кажется, хотя она тоже мне максимально...
Ты меня спросил о ревности мужчин и женщин. И я ответила в плане, вот если по поводу ревности, другое дело, что она просто бывает разной в разные возрастные периоды. И вот если мы говорим о ревности вот там в подростковом периоде, и там когда, то вот здесь вот уже вопрос, во-первых, вопрос естественного изменения отношений между папой и мамой. То есть давай мы немножечко поговорим о норме. Ну, то есть вот. И в этом смысле динамика отношений в семье, она меняется. Без этого невозможно построение именно понятия себя как мужчины, как женщины у ребенка. То есть, собственно, о чем я говорю? А я говорю о том, что ну, там, часто можно услышать от мальчика там, 3-4 лет, что я вырасту и женюсь на маме, и он маму идеализирует, а она там свет в окошке. Так же, как и от девочки, что вот, значит, вырасту и выйду замуж за папу, потому что папа у нас тут вообще вот, ну, идеал и весь такой вот. И это норма. Потом от мамы, как от центральной фигуры или от папы, почему вот ты сам сказал, что мальчик тянется к маме, а девочки тянутся к папе? А потом это меняется, когда родители показывают, что, друзья, мы как бы никто никуда не женится, не выходит замуж, потому что мы уже пара. Ну, как бы, понятно, это неосознанно происходит. И вот мы родители, мы пара, а вы дети. И мы, в общем, тут главные, и мы задаем этот тон общения. Но мы вместе. Там, независимо от нашего мировоззрения, независимо... И вот здесь вот, вот если брать ту семью, у меня очень большие вопросы к их супружеству. И к их договоренностям.
Ну, я полагаю, что все равно, если мы говорим о религиозном мировоззрении, пусть это кто-то из наших светских слушателей называет фанатизмом, да, для этого мужчины и для одного, и для второго, его мировоззрение христианское все-таки является самым главным в его жизни.
Это да, но здесь, опять же, я еще раз говорю, здесь важно развести то, что разные мировоззрения, это трудно, это очень уязвимо, это больше напряжение, но здесь тогда нужно формулировать вопрос, как вот это изменение мировоззрения повлияло на их отношения, и вот эту задачу решать.
Ну, это значит, что, ну, ты же понимаешь, да, вот сейчас мы опять же такую, на очень такую почву вступаем с тобой, мало понятную светским товарищам, нашим зрителям, и максимально понятную, наверное, верующим, что в любом случае человек, когда у него стоит выбор между правильным религиозным решением, скажем так, да, ну, то есть как ему диктует Библия, Священное Писание, Церковь, Бог там, да, и выбором вот как бы в светском контексте он сделает выбор вот туда. Он должен сделать выбор куда.
Здесь, понимаешь, как здесь даже не то, что правильно и неправильно. Здесь, ну, если уж там говорить про христианские контексты, вот на примере кейса вот этой семьи, то вообще-то это правильно любить свою жену. И делать так, как вот, ну, как в плане, и ей будет, ну, как
да,
будет
для нее проявляться любовь. Да, да, но не в ущерб, опять же, образованию христианскому своих детей, да, и собственной какой-то позиции внутри церкви. То есть, да, любить жену, но при этом как бы ты все равно понимаешь, что, да,
есть, да, и вопрос вот здесь вот, в ущерб, не в ущерб, но как проявляется эта любовь? Опять же, вот эта ревность и что там происходит, для меня возникает вопрос, как получилось, что семья разобщена, и прежде всего муж и жена. Как получилось, что, как бы, что каждый из них сделал на то, чтобы отношения друг с другом и с детьми построить?
Я же тебе сказал, да, наверное, в самом начале, что я понимаю, что именно разобщенность возникла на основе того, что женщина перестала ходить в церковь, и
максимально
стала отстраняться от этого.
Нет, нет. Это на поверхности, в глубине. Я знаю семьи, где очень разное мировоззрение, но при этом это очень, ну, все равно люди вместе, люди друг друга слышат. И вот здесь вот вопрос, ну, как человек, ну, вот, проходил кризис, и как тут вот
что-то... Нет, ты знаешь, я тоже на одну историю, знаешь, мне рассказывали там 1000 лет назад, в общем, в одной семье, в Альметьевске, на родине, так сказать, моей малой, самой малой моей родине, ну, вот, Татарстане, там была семья, где мужчина был, ну, дедушка уже, собственно, дедушка был мусульманином, ну, вот, а женщина была христианкой. И вот она, значит, умерла, а жили они там, ну, в деревне совсем такой глухой, там, совсем. И вот она умерла, ну, вот, и дедушка сидел, значит, на крыльце дома своего, да, плакал, ну, вот, и просил прохожих позвать, значит, батюшку. Потому что я говорит, не знаю, что делать. Я мусульманин, она христианка. Типа, знаете, батюшка, пусть он поможет мне что-то, ну, что-то, что я должен сделать. И его внуки говорили, что они жили душа в душу, ну, всю жизнь. Как бы, да? Хотя он там был упертым так, на голову совершенно мусульманином, а она была такой же православной, значит, женщиной, упертой на голову. Ну, вот, как говорят в негативной коннотации православия головного мозга. Но они каким-то образом прожили всю жизнь вместе. Но это же крайне редкий случай, и тоже непонятно.
Слушай, и вот эта тема про отношения, потому что вот это как это про отношения, потому что вот это вот, если она, значит, там что-то там изменила и сразу пошло вот прям все, ну, нет. Вот здесь вопрос отношений, ну и если вернуться к нашей теме, то вот здесь ревность может как раз возникать по, например, по таким... Почему я сказала, как бы, что взрослые делают для построения отношений с ребенком? То есть, и если, например, родитель, неважно кто, и, ну, мужчин я тоже это встречала, например, он отсутствует в отношениях, неважно, физически он присутствует, не присутствует, в отношениях он отсутствует, то и построение не происходило, там время не проводилось, никто не интересовался, там, что с ребенком, чем он интересуется, там, какую музыку слушает, какие друзья вообще, чем занимается, какие у него сложности, может помочь чем, там вообще как бы вот... то нет отношений, и если с другим родителем эти отношения есть, то, конечно, будет ревность. Другое дело, что там внутри. То есть это, например, родитель, ну, этого не очень умеет. Ну, там, например, он считает, что главная забота – это там, ну, обеспечить, накормить, заплатить. Это он так проявляет любовь. И это ну, вот его такое. И ему сложно с этим. Там, это одна история. Там другая история, что... либо это динамика, когда между супругами конфликт, и они как бы вот, ну, все равно там начинают какую-то игру, ну, то есть вот в плане добрый-злой полицейский, когда, например, мама дисциплинирует только, а папа там все разрешает. Но это тогда конфликт вот этих родительских установок и недоговоренностей, ну, то есть что как бы нету вот этого единства. Вот на этом тоже может быть ревность. То есть вот здесь вот, ну, здесь очень важно смотреть именно вот в глубину отношений.
Угу. Ольга нам пишет, я была бы рада, чтобы дочка чаще висела на папе, а то папа больше работает, и ребенку не хватает папы. А, вот другая ситуация из жизни. Этих людей я тоже знаю много лет. Так получилось, что во время родов у женщины были очень серьезные проблемы, и она после родов буквально сразу же уехала в больницу на несколько месяцев. То есть она несколько месяцев провела, нет, прям несколько месяцев в больнице провела. И Равиль, собственно, вот муж, он забрал дочку из роддома, вынужден был, естественно, сильно поменять свою жизнь, чтобы ухаживать за дочкой. И, кстати говоря, к нему приходили из опеки с участковыми, буквально уговаривая его отдать ребенка в детский дом. Вернее, не уговаривая, а буквально угрожая, чтобы он отдал. Но это давно уже было, там, 15 лет назад. 20 уже почти. Ну вот, и несколько месяцев он с дочкой, собственно, провел вместе, да, вот буквально. И когда уже маму, жену его выпустили из больницы, дочка, естественно, была в любом случае, ну, как бы, да, то есть она вот, у нее есть папа, а это какая-то посторонняя женщина.
Да, да.
Ну вот, и это продолжалось на протяжении, ну, вот, то есть даже когда ей было 15 лет, она всегда, ну, папа это папа, а мама это как бы, ну, это вот кто-то. Угу. И Равиль же говорил даже о том, что он мучился по этому поводу и пытался даже буквально заставлять, ну и как подстраивать эти какие-то контакты дочки с мамой, чтобы как-то их отношения наладить, но ничего не получалось. И мамочка, естественно, жутко ревновала и обижалась, что вот такая вот история случилась.
Ну и здесь, вот здесь, опять же, здесь надо разбираться, ну именно вот почему на протяжении вот долгих лет не получилось выстроить контакта, потому что если мы говорим, ну вообще маленький ребенок, то вот это вот то, что понятно, с папой такая связь, это очень хорошо, ну то есть что... Но несколько месяцев вообще там до полугода, в общем, даже до года. Ну, маленькому ребенку очень важно, чтобы удовлетворялись его потребности. А, ну, по большому счету, кто это будет делать? Ну, это уже вот, ну, чтобы кто-то вот эмоционально откликался, был постоянный взрослый. Ну, и тогда, ну, вот это для него важно. Вот, и вот здесь, ну, ты поднял вот в этом случае очень важную тему. Тоже я о ней часто слышу, что, например, там родители не воспитывали, ну, по каким-то причинам, там, не знаю, молодые были, уезжали, учились, там, не знаю, личную жизнь устраивали, там еще что-то произошло. Воспитывали, например, там бабушки, дедушки, ну, или вот там другой родитель, а второй присоединился потом. И вот здесь очень важно понимать, что эта ситуация как знакомство с чужим человеком, даже если этот человек твой ребенок. Потому что ты не присутствовал какое-то время вот с ним, ну то есть ты как бы ну, не строил эти отношения. И когда ты появляешься, то здесь есть такая иллюзия, что ты сейчас придешь там, ну здрасте. Ну, там, я же твой, вот там, не знаю, там, папа, мама, там, бабушка, дедушка, и любите меня. И вот здесь вот очень важна ответственность взрослого в том, что нет, теперь этого ребенка надо узнавать вообще, что это за человек. Строить контакт – это не быстро. Здесь важно терпение. И прям вот методично его выстраивать, вот строить вот эти отношения. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
А какие они уже будут, это уже вопрос, ну вот, как бы, может быть, вот в этой семье еще повлияла эта история. Может быть, там еще, ну там тоже вот этот вот, ну, вопрос разбираться. Ну и, кстати говоря, вот если мы говорим о ревности, вот ревность, почему вот так, а не иначе, мне хочется так, а мне это не получается, не достичь, там идет какая-то непонятная динамика. Это вообще очень хороший запрос на работу с психологом, очень хороший. Хороший, потому что там может быть очень много подводных камней, которые не видны, или каких-то иллюзий, или каких-то вот, ну, или какой-то свой травмированный опыт, который не позволяет вот эти отношения налаживать. Потому что где-то кажется, что там все само собой будет.
Угу. Да, немножко другой ситуации поговорил. Извини, пожалуйста. Я несколько раз тебе говорил, уже даже в прямых эфирах, говорил об этом, что у меня возникает, наоборот, иногда чувство вины, что угу. София постоянно у меня на руках, да?
Угу.
Если там, мое основное рабочее место в квартире – это кухня, кухонный стол, и у меня, значит, на одной руке Мартин, моя собака висит, залезает на ручки почему-то ко мне.
Угу.
Здесь у меня София с этой стороны, и у меня регулярно возникало по этому поводу чувство вины, что, ну, как бы... Хотя, на самом деле, это не так, я точно знаю, да, что она не любит маму меньше, чем меня. Ну, вот. Но как бы времени проводит, по сути, получается больше со мной, чем с ней. Ну, вот. И у меня всегда вот это, знаешь, чувство вины, что как бы, она меня как будто бы якобы любит больше, чем Фирузу. И я пытаюсь как-то вот ее что-то... А Фируза говорит, нет, мне наоборот нормально, что она с тобой.
Вот.
Но у меня это все равно чувство вины по этому поводу возникает. Непонятно почему.
Да, это вот интересный вопрос, потому что тоже надо разобраться, вот я тоже хотела сразу спросить, вот это вот, понимаешь, фраза «больше-меньше», да, какой линейкой или безменным меряем, там, ну, как бы, кто кого, чего, вот, потому что мне кажется, что это просто разные отношения. И в этом смысле, что там у тебя с ней такой контакт, у твоей жены другой контакт, и тут нету вот этого «больше-меньше». Вот здесь вот хорошо бы... все-таки вот, ну, в плане, если разбираться вот в ситуации, ну, не в твоей смысле, а когда вот это начинает родителя, например, как-то задевать, то вот здесь очень важно вот не про больше-меньше, а как складывается контакт, что по-другому и чего хочется, чего нет.
Угу.
И тогда уже с этим эта задача, это уже можно работать, это уже можно, можно как-то, ну, вот смотреть, где корни этого, почему так получилось, и уже что-то менять.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня обсуждаем с Натальей Вячеславовной Власихиной тему, когда, значит, жена, что делать, когда жена ревнует, что дети больше любят папу, чем ее. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях. И помните о том, что у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях наших видео. А вторая ссылка – это уже наша вам помощь и поддержка. С нашей стороны, две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему нашими психологами, консультантами, профессионалами. Это будут две полноценные сессии, как если бы вы пошли за деньги куда-то вот обращаться к психологу. Пожалуйста, не избегайте этой возможности, если вам действительно нужна какая-то помощь. Что делать все-таки, если я, допустим, являюсь папой, я вижу, что жена ревнует, у меня нормальные отношения с детьми, я пытаюсь как-то наладить наш общий быт и все прочее, но тем не менее дети больше тянутся ко мне, больше мне доверяют, больше со мной общаются, жена бесится по этому поводу, обижается. Что я могу сделать конкретно по этому поводу?
Ну, здесь, во-первых, я бы, ну вот, можно говорить о том, что, чтобы послушать жену, ну, то есть, вот, в смысле, что именно задевает. То есть там в чем, ну, как бы вот, что такое происходит. Потому что, опять же, если, например, это вот это вот расклад доброго и злого полицейского, то есть жена дисциплинирует, то тогда ты, ну, в данном случае тебе нужно будет включаться как и ограничивающая дисциплинирующая функция, а не только вот, ну, там, поглаживающая, разрешающая или там еще что-то. То есть вот здесь вот очень важно вот этот вопрос вынести на обсуждение. Это вот, ну, я бы сказала, вот самый первый и важный шаг, чтобы посмотреть, что внутри. Потому что, как я уже сказала, причин может быть очень много. А не то, что там вот, опять же, вот здесь важно посмотреть, там, что, как строит жена, как, о чем она будет говорить, как вообще распределены вот эти вот родительские функции.
Слушай, ну даже на моем примере, там Фируза говорит, что София из меня веревки вьет, и я делаю все, что она скажет. Да? Я не способен долго сопротивляться вообще там, каким-то ее желаниям. Мои попытки быть здесь иногда судьей там, и злым полицейским, да, они будут какие-то, ну, абсолютно противоестественными для меня. То есть это будет, ну, для меня мучение самое настоящее.
Но здесь, понимаешь, как вот веревки вьют, тоже такой момент, что как бы если это касается исключительно желаний, ну, которые как бы не являются, ну, там, ну, там, не знаю, опасными для нее, это не речи не идет о каких-то границах, о которых, ну, вот, ну, там, не знаю, там, в вашей семье это нельзя, ну, там, и все дети это знают, ну, что старше, что
младше. Нет, это пирожки там всякие, пирожные, знаешь, там, игрушечки и все прочее.
Вот, но вот здесь вот тогда, ну, если это, например, твою жену Фирузу как-то смущает, или она бы, например, это не разрешала, но тогда вот об этом можно поговорить, что как бы почему ей кажется, что здесь должно быть ограничение, а ты разрешаешь, вот, то тогда здесь это вот, ну, вопрос именно в, вот, ну, вот, в плане, если это там, не знаю, там по медицинским каким-то, там еще что-то, или кажется, что там, вот, то тогда это вот вопрос обсуждения каких-то ограничений и договоренностей. Если это журение, типа, что вот папина дочка и бьет веревки, и как бы, ну, вот, ну, тогда так.
Хорошо, но все-таки, да, опять же, возвращаемся, да, есть ситуации, когда жена ревнует, я пытаюсь наладить контакт, семейный быт, но все равно дети меня любят больше, чем ее. Что я должен делать?
Разговаривать с женой. И третий раз повторю. И здесь очень важно, опять же, смотреть причину вот этого, вот именно того, что происходит. Ну, как вот именно то, что мы обсуждали, то, что ты пытаешься наладить, ты пытаешься это. Но вот здесь я еще слышу такой момент, что вот здесь очень важно понять, что твои отношения с детьми и у жены отношения с детьми – это два разных отношения. И два родителя взрослых строят свои отношения с детьми. Потому что вот здесь, мне кажется, еще есть такой момент, ну, как бы перекидывание ответственности, что я построить отношения с детьми, как вот не я хочу, я не могу, а виноват в этом ты.
Понимаешь? Смотри, часто мужчина обвиняет в том, что все его участие в семейной жизни заключается в том, что он работает, зарабатывает деньги, приносит домой зарплату, все, да, покупает одежду и так далее. То есть обеспечивает финансово всю жизнь семьи. Но это на самом-то деле так часто делают и женщины. Они выполняют материнские функции автоматически. Они автоматически кормят своего ребенка грудью, автоматически меняют ему памперсы. Вообще как бы не имея с ним контакта, даже не создавая контакт
вот,
с ним. При этом контакт создает.
Вот об этом я тебе и говорю. Вот я тебе об этом и говорю, вот и в том, что здесь вопрос вот этого психологического присутствия. То, как я строю или не строю отношения. Как я присутствую или не присутствую в отношениях. Совершенно верно. И вот здесь вот именно вопрос в том, что, например, там я бы, ну вот там, ну говорю, вот какие вопросы можно задавать? А как тебе с детьми? А как тебе там, что ты по поводу этого чувствуешь? Может быть, это, ну, женщине трудно присутствовать, потому что она элементарно устала. Ну, то есть она просто отдает, она эмоционально выключается. Может быть, не удовлетворены какие-то потребности, и в этом у папы лучше. То есть совершенно верно, вот здесь вот включенность в отношения играет ключевую роль. И вот для того, спрашиваешь, что же там делать, это сесть, разговаривать и в этом разбираться. Почему один выключился, что произошло и какие в этом причины? И как супруг может жене помочь наладить контакт с детьми?
И как?
И вот здесь будет зависеть от причин. Если она устала, то это тогда помощь в том, чтобы, ну, именно как ей помочь и как удовлетворить ее потребности, чтобы вот это внутреннее напряжение и выключение ушло. Если это пострадовая депрессия, например, там от второго, а есть там старший первый, то тогда решаем эту проблему. Вот, то есть вот здесь вот уже будет зависеть от того, что в основе вот лежит.
Угу. Барнесса написала: честно, надо себе ответить, получается ли вы удовольствие от этой ревности? Угу. Ну, так, не знаю даже, что так могу сказать. И еще один комментарий: ревность — это неуверенность в себе. Ну, даже понимание этого никуда ее не девает, эту ревность. Даже если он понимает, что неуверенность в себе.
Ну, опять же, вот если мы говорим о ревности, ну, там часто говорят, вот ревность, там неуверенность в себе. Но вот здесь все-таки отношения – это ответственность всех участников отношений. И да, я могу ревновать относительно и быть очень уязвимым, неуверенным в себе, а с другой стороны, я могу ревновать, видя, что для меня это важно, и видя, что другой делает определенные действия. То есть здесь насчет ревности, потому что вот эта фраза «ревность – это неуверенность в себе» немножечко звучит вот так вот, что ну, это ревность твоя проблема, вот сам ее и решай. Но в этом смысле это все-таки это и результат какого-то развития отношений, какой-то динамики. И каждый внес свой вклад.
Ну, мне вообще такие комментарии не очень нравятся, если честно. Друзья мои, я ничего личного к вам не имею, кто написал этот комментарий. Такое ощущение, когда читаешь такие комментарии, что ты вот здесь какой-то тумблер там, да, вот на голове, ты его раз переключил.
Да, и все, ты больше не ревнуешь, да.
Стал резко уверенным в себе там, и перестал ревновать. Но так же это не работает на самом деле.
Ну да.
Никогда и ни с кем так не работает. Ну да, ты согласился с тем, что ты неуверен в себе. И чё? Хочешь сказать, и дальше что? Что я должен делать после этого? Как ее обрести, эту уверенность в себе? Не очень понятно. Но если вы хотите с этим разобраться, вторая ссылка в описании вас приведет на регистрацию для получения двух бесплатных консультаций наших психологов, которые помогут вам разобраться, откуда у вас эта неуверенность в себе взялась, и почему вы ревнуете своего супруга к детям, либо наоборот, детей к супругу. Ставьте лайки, делайте репосты, но опять же, пишите комментарии, а мы продолжаем. Опять же, ситуация, вот, реальная, когда семья распалась, и большая часть детей решила остаться с отцом. Подростки уже.
Сколько лет детям?
Ну, там 20, 16, 14.
Подростки.
Да, да. Большая часть детей решила остаться с отцом, и только самый младший ребенок остался с матерью. Угу. И это еще больше усугубило их проблемы, которые были, потому что она не ожидала такого предательства со стороны детей, скажем так.
И как ты думаешь, почему там это произошло?
Я не знаю, опять же, видимо, потому что у детей был больше контакт с отцом, чем с матерью.
Нет, ну в смысле, ты наблюдал за жизнью этой семьи?
Ну как, не то чтобы я прям наблюдал, но я тоже знаю несколько лет эту семью, но нас друзьями назвать нельзя, так, приятели, наверное. Приятели. Я больше дружил с отцом, естественно, в этой семье, знаю детей, кроме младшего ребенка, всех, с ними тоже общался, бывал у них в доме. Ну вот, но вот как-то вот так вот получилось, что при разводе трое детей осталось с отцом, решили сами так остаться с отцом. Ну вот, а младший остался с... может быть, он остался не потому, что хотел, потому что, ну, как бы это был такой компромисс, знаешь, хоть какой-нибудь. Я в нюанс не давался. И вот сам факт того, что дети решили остаться с отцом, он был еще больше, то есть еще больше усугубил их проблемы, и они практически не общаются вообще.
А почему они решили развестись?
Ну, жена захотела развестись.
Жена. Ну, а причин ты не знаешь, почему она
захотела? Ну, типа, как бы нет, не знаю, там, не согласия, не сошлись с характером, как это обычно бывает.
Просто здесь, видишь, какая история. Опять же, тут сложно, тут это понятно из области фантазии будет, потому что, ну, как бы, вот ты привел ситуацию, но там, ну, непонятны причины, там, как бы. Но здесь еще бывает, что...
Скажем так, там точно не было измены со стороны матери, да? О которой узнали... Измены не было точно со стороны матери, о которой узнали дети, да, и узнав о предательстве мамы, решили остаться с отцом.
Такого там точно не было. Да, ну тогда это просто именно вот выражение, то есть там была измена со стороны мамы.
Я говорю, не было, наоборот, не было. То есть не было такого, что жена там изменила, дети узнали, и поэтому они остались с отцом, наоборот, да, то есть такого страшного не было, ничего. Ну вот, и это именно какие-то проблемы между их личными отношениями. Но дети решили трое из четырех остаться с отцом, а не с матерью.
Просто здесь еще можно говорить о том, что, опять же, динамика развития именно отношений между мужем и женой. Здесь еще может быть некая, опять же, вот эта вот идеализация, когда, например, ну, опять же, это не к этой семье, тут же мы фантазируем, мы там этой ситуации не знаем. Но здесь может быть идеализация, когда, например, там отношения не складываются между супругами, но мать постоянно дома с детьми, и она, опять же, вот выполняет все родительские функции. И много делает. Отец, например, мало присутствует, и его идеализируют, потому что когда он присутствует, ну, как вот даже находясь в семье, это я не про разведенную пару, даже находясь в семье, он присутствует как некий отец-праздник. Ну, то есть, как бы вот, ну, в плане, что... Вот. Но он не постоянно проводит с детьми, не там... не занимается их воспитанием, ограничением. Вот. И таким образом детям кажется, что вот опять же мама тут такая злая, заставляет есть кашу, там, не знаю, следит за уроками, там, заставляет что-то делать, сейчас мы переедем к отцу, и вообще все тут, особенно в подростковом возрасте. То есть вот здесь еще может быть вот этот момент. Вот эта вот идеализация одного родителя и демонизация другого, ну, она тоже играет не очень хорошую штуку, потому что, ну, вот здесь, ну, и здесь главная задача, ну, например, там, жены все-таки оставаться взрослым человеком и понимать, что это, ну, как бы это не предательство ее лично. Ну, то есть, что, ах, вы такие сякие, я на вас тут всю жизнь положила, а вы вот к нему ушли. Ну, то есть, все-таки это такая очень детская позиция. А вот эта взрослая позиция в том плане, что, ну вот, вот да, вот эти вот отношения вот так сложились, но и вы сделали свой выбор. Это один момент. А второй момент, вот все-таки в плане даже развода, задача отца была организовать такую встречу, чтобы все-таки, даже если они выбрали жить с отцом, чтобы отношения с матерью не нарушились.
Ну, насколько я вижу, он всеми способами пытается, всеми силами это и сделать, да, чтобы эти отношения не нарушились. Только, опять же, там, видимо, в этой ситуации тоже у детей какая-то такая яма эмоциональная между ими и мамой.
Ну, то есть, вот да, и вот здесь вот очень важно разбираться, что это за эмоциональная яма, то есть, как она сформировалась. И здесь, да, это будет задача также на психологическую работу, ну, и детей, если они это захотят, ну, и, собственно, и родителей. Ну, почему я говорю родителей, потому что я думаю, что там, ну, вот, вот вообще вот эта делёжка по поводу, что вот это вот там хороший, плохой, добрый, злой, там вот такой родитель, сякой родитель, вот эта разобщенность, она, вот эта белая и черная, вот это вот показатель вот такого детского мышления и того, что мы не смотрим, как взрослые люди, как вот мы строим этот контакт с ребенком, то есть как мы присутствуем, не присутствуем.
Окей, а в этой ситуации нужно ребенка вести к психологу, чтобы он осознал, что его выбор там, в пользу одного родителя, он не совсем, скажем так, логичен, обоснован, там, разумен.
Ну, здесь опять же, видишь, в смысле, как вот, если уже ребенок в подростковом возрасте, ну, ты приведешь это к психологу, но здесь какой запрос от родителя? Ну, то есть, если мне трудно, что ребенок выбрал, сделал вот такой выбор, хотя он такой выбор уже по закону может делать, но тогда к психологу надо вести родителя, потому что это родителю сложно с этим выбором. А ребенок будет разбираться с этим потом.
Если будет, конечно,
разбираться. Ну, если будет разбираться, да.
Да, спасибо тебе большое. Хотя, знаешь, мне кажется, все равно в этом случае и вот моему приятелю тоже тяжело, потому что не то чтобы он не рад того, что дети его выбрали, он скорее не рад, что в этой ситуации дети его выбрали именно в такой ситуации, да?
Да, вот. Да. Ну вот, кстати, вот это вот очень хороший запрос именно на семейную терапию, когда семья вся собирается, и вот это с помощью специалиста можно обсудить вместе со всеми, так скажем, не подравшись, не как бы не разругавшись, не как бы вот, ну, вот это все проговорив.
То есть ты понимаешь, да, что я имею в виду? Одно дело выбрать церковь перед зоопарком, другое дело выбрать при разводе, то есть
конечно, нет, ну, собственно говоря, безусловно, это такой выбор, да, и вот это вот, чтобы наладить эти отношения, это вот, ну, в этом можно, да, это тоже очень хороший запрос.
Спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репост, осталось 2 минуты, сегодня я почему-то тебя очень часто прерываю, перебиваю, Наташа,
раньше такого не было. Так и я тебя перебиваю, как бы, ну, тут мы с тобой,
часто. Да. Что делать, если жена ревнует, потому что дети вас любят больше, чем вашу жену? Об этом мы сегодня будем говорить. Сегодня будем, почему будем, заканчиваем уже говорить. Если вы тот самый мужчина, кого дети любят больше, чем жену, пожалуйста, поделитесь, что вы по этому поводу делаете. Или, может, вы втайне гордитесь тем, что вы такой хороший, классный отец, что детишки вас любят, а мамочку не очень. Такое тоже, к сожалению, встречается. А, кстати говоря, если я поймал себя на мысли, вот такое, предположим, что мне в кайф, на самом, глубоко в душе мне в кайф, что дети меня любят больше, чем мою жену.
Ну, значит, отыгрываешь свои какие-то проблемы.
Нет, вот с этим же надо работать как-то или не?
Можно, да, можно, да. Что ты так все устраиваешь, что прям все вот тебе внимание, тебе.
Я же могу, знаешь, я же могу...
Ну, это мне звучит, кстати, про конкуренцию.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Но, опять же, люди же довольно сложные существа, на самом-то деле, да, и мотивация у нас очень сложная. Ты можешь одной своей частью по этому поводу переживать, а другой своей частью по этому поводу гордиться. Да, и так, вау, да, какой я классненький. Да, да, какой да. Я, оказывается, классненький папочка.
Эх, да, точно.
Всем бы такого папочку. Точно. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Это была Наталья Челогласихина, проект «Формула семьи», «Телос Медиа». 2 ссылки в описании. Не проходите мимо каждой из них. Всем пока.
Да, пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.